קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג',
1899 страница, повергнет потомство свое среди, потомство их среди народов. И подняла вся община голос свой, возопила, как сказано, повысил он на меня голос свой, за это возненавидел я его. Тот голос, когда плакали вы, привел к тому, что вы стали ненавистны. В этот момент было принято решение, что храм будет разрушен, чтобы были изгнаны Израиль среди других народов, как говорит Писание, и поднял он руку свою для них и поклялся, что повергнет их в пустыне, и потомство их повергнет среди народов и рассеет их по странам. Поднятие руки соответствует поднятию голоса. Чтобы понять все это в смысле духовной работы, следует объяснить, что такое храм Бейт-Амикдаш. Вот, когда человек удостаивается на время свечения святости, это называется, что он входит в храм, дом святости буквально. А разрушение храма — это когда у него обратно забирают это свечение. И разрушение приходит, когда человек совершает грех, то есть когда он пользуется этим свечением, чтобы насладиться у него, от него либо в сердце, или чтобы получить опору в моха, в разуме. Тогда это свечение уходит от него. Есть голос Творца, есть голос Нижнего, который называется «голос ее» или «голос их». Голос Творца — это когда он говорит только для того, чтобы от этого было наслаждение наверху. Голос Нижнего — это когда речь для того, чтобы было наслаждение человеку. Это как сказано, и вознесли они голос свой. И также вознесли голос ее. И это то, что привело к разрушению. А во время разрушения храм не остается на своем месте, то есть как в том состоянии, которое было у него до того, как он удостоился храма, а хуже, потому что существует правило, если человек не поднимается, он опускается. Поэтому из-за этого греха, кроме того, что у него забирают то, что ему дали, его еще и наказывают. И это называется, что изгнали их среди других народов. То есть они падают под власть страстей и желаний народов мира. И это смысл того, что поднял он руку свою, чтобы опустить их в пустыню, рассеять по пустыне. То есть тут нет места, где живет святость. И рассеять их среди других народов, это называется, что поместил их среди страстей других народов, то есть тут нет никакой другой работы, кроме как для наслаждения тела. И это называется свойство других народов. И рассеять их в землях их, то есть что все мысли их рассеяны, и они начинают думать так, как думают народы земли. И это как сказано, что подъем руки соответствует подъему голоса. То есть они согрешили в голосе, то есть была у них мысль только о собственном благе, но у них было желание быть в святости. Однако против этого был подъем вознесения руки, то есть они упали еще ниже, то есть было у них желание только к материальным вещам. Однако это для исправления, потому что иначе они не ощутили бы хисарон, то есть что нужно исправить дела свои, а удовлетворились бы малым, то есть были бы в состоянии, как они были до того, как удостоились свечения, они согласились бы остаться в таком же виде. Но когда они падают еще ниже, тогда есть надежда, что в конце концов они обратят сердце свое и попросят снова отстроить здание храма.
Есть здесь много точек, но самая важная точка — это то, что каждый раз мы должны падать на более нижнюю ступень, чем раньше, для того, чтобы раскрыть хисароны большие, и тогда Творец поможет нам подняться на более высокую ступень. И еще то, что вы хотите, пожалуйста, спрашивайте. Еще раз прочитать, я не знаю. Пожалуйста.
«И подняла вся община голос свой и возопила, и это, как сказано, повысил он на меня голос свой, за это возненавидел я его. Тот голос, который вы вознесли, заставил вас стать ненавистными. В этот момент было принято решение о храме, чтобы он был разрушен, чтобы были изгнаны Израиль среди народов, как говорит Писание, и вознес он руку свою для того, чтобы повергнуть их в пустыне, и потомство их повергнет среди народов и рассеет их по странам». Подъем руки соответствует подъему голоса. Чтобы понять все это в смысле духовной работы, следует объяснить, что такое храм, дом святости. Когда человек удостаивается на время свечения святости, это называется, что он входит в храм, дом святости. А разрушение храма — это когда у него забирают обратно это свечение. И разрушение наступает, когда человек совершает грех, то есть когда он пользуется этим свечением для того, чтобы наслаждаться этим в сердце, или он получает от этого опору в разуме, тогда это свечение уходит от него. Есть голос Творца, есть голос Нижнего, который называется голос Ее или голос Их. Голос Творца — это когда Он говорит только для того, чтобы от этого было наслаждение наверху. Голос Нижнего — это когда речь для того, чтобы было от этого наслаждение человеку. Это, как сказано, «и вознесли голос свой». И также «вознесла голос свой». И это то, что привело к разрушению храма. А во время разрушения храм не остается на своем месте, то есть как в том состоянии, которое было у человека до того, как он удостоился храма, а становится хуже, потому что есть правило, если человек не поднимается, он опускается. Поэтому из-за греха, кроме того, что у него забирают то, что ему дали, его еще и наказывают. И это называется, что были изгнаны они среди других народов, то есть они падают под власть страстей и желаний народов мира. И это смысл того, что и вознес он руку свою для того, чтобы рассеять их по пустыне. То есть там нет места знания святости. И для того, чтобы рассеять потомство их среди народов, потомство их, это называется, среди страстей других народов. То есть они не могут совершать никакой другой работы, кроме как для того, чтобы было от этого наслаждение тела. А это свойство других народов. И рассеять их по странам, то есть чтобы все мысли их были рассеяны, и думали бы они только о том, о чем думают народы земли. И как сказано, что вознесение руки соответствует вознесению голоса. То есть они согрешили только в голосе, то есть у них была мысль о собственном благе. Но у них было желание быть в святости. Но против этого было вознесение руки. То есть они упали еще ниже. То есть у них нет желания, кроме как для материальных вещей. Но это для исправления, потому что иначе они не ощутили бы хисарон, что нужно исправить дела свои, а они удовлетворились бы малым, то есть состоянием, которое было до того, как удостоились свечения. Они согласились бы остаться так. Но когда они падают ниже, тогда есть надежда, что в конце концов они обратят сердце свое и совершат возвращение, и построит он снова здание храма.
Но это исправление путем Бейто. установленное время, когда их опускают, и тогда они понимают, чувствуют, что не могут оставаться в этом состоянии, что оно настолько плохое, и тогда пробуждаются и начинают работу. Но начало работы, по сути дела, от пробуждения, когда их повергают вниз. Вопросы? Да.
Пишет тут, разрушение возникает, когда человек грешит, то есть он пользуется свечением или наслаждается от него в сердце или получает опору в разуме.
Да.
То есть приходит свет, как результат усилия, человек не пользуется светом правильно. Два вида неправильного использования. Как правильно, как на самом деле правильно использовать тот свет, который приходит как результат усилия? Если не в разуме, не в сердце.
Не то, что не в разуме и сердце. Конечно, и в разуме, и в сердце, но не чтобы он наслаждался. Потому что он хочет воспользоваться этим, чтобы насладиться. В этом изъян. Это и есть изъян. И это причина разбиения. Что называется вообще вся эта стоя? Повергнуть семя среди народов. Что нужно всегда ввергнуть человека, который продвигается в большее желание получать, чтобы он понял, что он находится во зле, и это его состояние, и отсюда он должен начать подниматься. И может быть, что эти состояния приходят к нам свыше, и это называется повергнуть повергнет их среди народов. Это называется, что он находился в состоянии храма, в исправленных келим, в объединении, в единстве с высшей силой, с высшим светом, с Творцом. И вдруг раскрывает, что нет, он находится полностью вне этого, что хочет наслаждаться от этого, что хочет наслаждаться как в разуме, так и в сердце. И вследствие этого ощущения, которое присутствует, он пробуждается. Теперь вопрос, как мы можем пробудиться без того, что напоминают нам, что мы упали в наш эгоизм. Так здесь уже более трудная работа, когда мы должны как установить союз между нами, так и между нами с высшей силой. И установил ему и заключил с ним союз. И тогда мы сможем воспользоваться Творцом в любом состоянии, какое бы ни было, как в падениях, так и в подъемах. Но это зависит от группы. Каков смысл группы? Почему человек сам не способен? Потому что в группе есть всегда собрание людей, которые находятся в разных состояниях, в разных свойствах. Это 10 сферот. В этих 10 сферот есть у тебя кетер, который находится в отдаче, бина, которая находится в отдаче, хохма, которая находится в получении, зерампин, который находится в получении, малхут в получении. Но зерампин, когда он находится в получении, он находится из-за бины, которая хочет, чтобы он был в получении, но сам он нет. И поэтому бина распространяется в зерампин до его хазе. Эта половина дающая его, а половина уже развивает получающий килим. Это называется малхут от хазе и ниже. И то, что здесь происходит, что если группа правильно объединена, мы должны еще почувствовать эту систему. Вскоре, я надеюсь, что мы сможем немного больше почувствовать эту работу нашу. Почему необходима десятка? Потому что есть здесь такое собрание свойств и людей, которых не мы собрали. Когда мы всегда находимся в состоянии, когда мы можем обратиться к Творцу из любого состояния подъема, падения, из всех свойств, состояний. Десятка буквально уравновешивает меня. Сколько раз я бываю в состояниях, когда я сержусь или не хожу и не хочу, или в состоянии разочарования, неспособности ничего делать, или наоборот, нахожусь в удовлетворении, не чувствую недостатка ни в чем. Но когда каждый проходит эти состояния в собрании, внутри группы, все действуют в правильном сочетании. Это уже высший свет выстраивает нас так, и тогда каждый с помощью другого, он находит место всегда для еще какого-то подъема, а потом он, и так все это место, вся десятка, вся эта платформа начинает подниматься. И поэтому работа, она общая, только она решает нам все проблемы. А иначе мы продвигались бы только бы и то в установленные сроки, или вообще продвигались ли бы. И взаимовключение между нами — это то, что должно быть. Ну, муж, и что?
Что это состояние, когда он пишет, что мысли о собственном благе и желание для святости? Что это такое? Мысли, желания?
Но есть разные состояния, где об этом сказано. Он написал эти статьи для себя, так и есть здесь. Все это скомкано достаточно, он не раскрывал этого. Вторая колонка, третий абзац. И повергнуть их, рассеять их по всем странам, когда они не думают то, что думают народы, и они думают вознесение руки как вознесение голоса, то есть они прегрешили только в голосе, и была у них мысль только для себя, но было у них желание находиться в святости. Ну, как это? Такова реальность. Когда с одной стороны человек находится в мыслях, ты видишь, мысль во благо себе, но стремление находиться в святости. Разум и сердце, когда действуют, моха вэлиба, в разных направлениях. Мы говорим, там, где сердце человека, там он и находится, но мысли все-таки, по крайней мере, сколько, скажем, вы не находите себя в состоянии, когда вначале ты думаешь, что ты должен быть серьезным, а в теле, в твоем желании, ты делаешь вещи, противоположные этому. Врожь. Ну, Рами со мной согласен. Есть мысли в голове, и они правильные, нужно делать, да, еще как, и вместе с тем мы действуем в желаниях в совершенно ином виде для себя. Желание более сильное, чем рожь, голова. И поэтому нужно еще более разбить желание, еще более ввести человека внутрь зла. Да?
Как бы он тут пишет наоборот, мысль на благо себя, а желание, я понимаю, что желание, то же самое стремление на святость, как получается, должно быть наоборот. Мысль может быть искусственная, а желание...
Когда была у них мысль ради себя, но было у них стремление во благо святости, ради святости, да.
Как может быть стремление во благо святости? Это же уже желание, это исправление, это всегда направлено на себя.
Ну, по видимости, есть такое состояние, да? Но что является лекарством для этого, если стремление ради святости, да? Для того, чтобы исправить мысль, тогда повергают желание, для того, чтобы исправить желание, приносят посторонние мысли. Одно с помощью другого. Это то, что он хочет сказать. Трудно. Эти дни необычно очень тяжелые дни для учебы, восприятия. Это ощущается даже материальным. Ну, спрашивайте, хорошо, да.
Если я вас правильно понял, мы должны поставить ограничение в десятке на 10 сферот.
Мы говорим об этом уже давно.
Как на самом деле я могу отделить свое наслаждение в десятке и наслаждение от исправления светом в десятке?
Мое наслаждение в десятке.
Я делаю действия в десятке, которые на самом деле параллельно 10 сферот. Как я в течение своих действий в десятке отделяю, разделяю наслаждение как результат объединения в десятке от наслаждения, от исправления, которое делается у нас как десятка.
Ты этого еще не постигаешь. Как ты можешь сказать, как я различаю? Когда ты это получишь, начнешь различать, откуда это есть у тебя? Ты чувствуешь наслаждение от того, что ты соединен с другими как десятка?
Да.
Вы уже объединены как десятка и чувствуете буквально себя как один, и там раскрывается свет, и ты говоришь, что ты наслаждаешься от этого света?
Как раз то, что я спрашиваю. Как мне знать, что я наслаждаюсь результатом объединения в десятку, или это просто того, что мы соединены, сидим вместе?
И я не знаю, как объяснить тебе. Если это приходит, то приходит. А об ощущениях мы не очень-то говорим. И спрашивать об этом непросто. Когда я наслаждаюсь десяткой, есть у меня наслаждение от десятки, я должен понять, что это наслаждение пока еще в моих получающих келим. И поэтому это не наслаждение от десятки, а так от какого-то обвинения между нами. Десятка — это еще раз, это строение парцуфа, когда мы находимся в состоянии, когда есть между нами общая сила и наслаждение, которое мы раскрываем его между нами, когда мы пришли к единству, обвинению. Наслаждение — это вне моего личного «я». Оно находится именно внутри нашего мнения, относится ко всем. Я вследствие этого чувствую, что все мои партнеры. И наслаждение как результат этого партнерства. Хорошо. Да, Билл.
What exactly does it mean to break a desire?
Что именно означает разбиение желания?
А где ты такое видел?
Вы только что сказали об этом 5 минут назад, что мы должны разбить желание еще больше.
Разбить? Да.
Сказали, что есть правильные мысли, но желание действует иначе, и для того, чтобы изменить его, нужно разбить его.
Я имел в виду, да, разбить желание, мы этого не делаем, но свет совершает это действие, и если есть маленькое желание, оно становится большим и более плохим, чтобы дать нам возможность осознать это и начать подниматься. Я не знаю, как трудно мне. Нет желания. Невозможно разбить желание, поделить его на части. Это с помощью разных намерений. Само желание, оно желает. Но намерения его, которые действуют над желанием, которые направлены в разных направлениях, они дают характер, направление желанию. Да. Как мы говорим в разбиении келим, это разбиение желаний, Ну что, разбилось по сути дела, разбилось намерение, экран и отраженный свет. В соответствии с этим желание поделилось на много частей. Но разбиение в намерении, исправление в намерении, да?
Наша роль только заново построить правильное намерение.
Верно. И желание в соответствии с этим объединяться вместе. Разные желания. Они не разбиваются, а только с помощью намерения к определенной цели они объединяются. Или же, если нет намерения, которое обвиняет их, они находятся каждый сам по себе.
На самом деле, мы только через усилия по объединению строим намерение с помощью света, возвращающего к источнику, не то, что мы сами строим.
Конечно. Нет, это ясно. Любое исправление, даже выяснение, даже неисправность мы не можем раскрыть без света. Конечно, все наши действия только с помощью света. Да. Кто? Хайфа.
Наше устремление в десятке отменить наслаждение в сердце и опору в разуме, приводит ли это к тому, чтобы отстроился храм?
Это две формы работы в разуме и в сердце. И мы должны работать в обоих параллельно. Мы должны будем раскрыть эту тему. И тогда мы сможем увидеть, как мы приходим к правильной форме. Хорошо, мы, по сути дела, эта статья, нужно и прочитать ее еще раз в другом состоянии. Может быть, мы сможем тогда более глубоко объяснить ее. Я не способен в этом состоянии. Да.
Что такое, в смысле, кли, свет, возвращающий к источнику?
И я не очень-то могу говорить, что такое в отношении кли, свет, возвращающий к источнику. Это высшая сила, которая раскрывается, она раскрывает только одно — отдачу. Его свойство — отдача. Отдача, любовь, объединение, сплочение, неважно, как это назвать. В твоем свете мы увидим свет. Когда в том свете, которое светит, в том свойстве, которое раскрылось, якобы наше, сейчас, скажем, во мне раскрылось свойство любви. И я чувствую ее немного в чем-то, и вместе с тем я чувствую себя. Еще более начинаю чувствовать себя по сравнению со свойством отдачи, которое сейчас раскрывается во мне. И тогда я больше знаю себя, в какой мере, насколько я противоположен свойству отдачи этому, и насколько свойство отдачи, оно более высокое, возвышенное, сильное, хорошее и лучше, чем я. И тогда вследствие этого я уже действую. Это называется свет, возвращающий к источнику. И тогда я сразу же стремлюсь прийти, просить, молиться, потому что я получил такую большую помощь, когда я понял, как мы иногда в нашем мире получаем пример. Я вижу человека, который хорошо, правильно действует, и по сравнению с ним я чувствую, насколько я противоположен, как это воздействует на меня. Это называется свет, возвращающий к источнику. Этот пример понятен? Хорошо. Есть еще формы воздействия, но это самое близкое для нас. Да, Влад? Рабаш здесь пишет, что и разрушение храма — это в то время, когда снова забирают у него свечение, когда он грешит. Что значит «грешит»?
Грешит — это когда раскрылось в нем желание получать больше, чем было прежде. Прежде в его желание получать он мог находиться в духовном состоянии, то есть в объединении с товарищами и в объединении с Творцом на каком-то определенном уровне, на котором желание получать было раскрыто в нем, и он вместе со своим желанием получать определял связь со святостью, с ради отдачи. А сейчас, когда раскрылось желание больше, то он не способен быть в этом, и его кли, который называется храм, разбилось, упало на ступень, которая ради получения полностью. И на каждом шагу у нас есть такие состояния. Мы их не называем построение храма и разрушение храма на каждом шагу, а подъемы и падения.
Но он пишет, что если человек не поднимается, то он падает.
Да.
И иногда мы видим такие состояния, когда вдруг человек падает и падает и падает, он берет на себя всякие вещи и не видит этого. Как бы тяжело.
О человеке как само по себе мы не говорим. Это уже неприемлемо. Мы закончили с этим. Это хорошо во время подготовки, когда люди приходят в кампусы, после кампусов они там собираются в какую-то группу, учатся там несколько лет, там год-два, но когда уже входят в десятку, мы говорим о десятке, а не об одном человеке. Нет человека самого по себе в десятке, только десятка.
Проблема, что и человек сам не может это увидеть, и десятке тяжело как бы ему это показать.
Если вы будете думать всегда о десятке, вы начнете различать состояние десятки, падения, подъемы, право, лево, все состояния, но только всей десятки. И не бойтесь в этом ошибаться. Это работа, которую нужно делать. Это называется, что вы начинаете идти по пути, что вы начинаете учиться ходить. Расчет делать только лишь с десяткой и только.
Ну,
ладно, сегодня ты в группе избранных.
Дает ли объединение нам возможность работать с мыслью над желанием?
Зависит от того, какое объединение.
Объединение в десятке.
Объединение в десятке зависит от того, какое объединение в десятке. Вы думаете, что вы в объединении. Если вы в объединении, то вы можете совершать действия ради отдачи.
Когда в работе десятки снизу вверх раскрываем сферу дат, которая, собственно, включает в себя все сферот.
Не знаю. Не знаю. Сфера дат — это уже состояние гадлут в работе.
Но ведь сфера дат, она все время в скрытии.
Я об этом не говорю. Я прошу прощения. Все. Урок не на эту тему. Да.
Спасибо.
Как ты можешь спрашивать о сфере дат, если это гар, если это ступень, которая уже действует в получении ради отдачи? О чем здесь спрашивать? Вы даже еще не убар в десятке, а ты спрашиваешь о таком скачке, о такой вершине. Это несерьезно. Если ты спрашиваешь об этом, исходя из учебы, это другое дело. Но не связывай это с десяткой. Зачем путаться? Да.
Рав, как можно видеть десятку все время в подъеме, или, по крайней мере, часть десятки в подъеме?
Это зависит от того, насколько ты ценишь товарищей. Нет у десятки никакого состояния. У реальности нет состояния хорошего или плохого, нет ничего. Есть состояние, которое ты выбираешь, которое ты определяешь. Да.
И всегда можно видеть десятку на подъеме? Вот так необходимо делать?
Так необходимо стараться видеть. И тогда ты увидишь разные состояния, но со своей стороны ты должен все время их поднимать.
Спасибо.
Да, Билл, что с тобой сегодня?
Когда
я смотрю на десятку, как я могу различить между тем, что эго показывает мне, и тем, что действительно происходит передо мной?
Это только за счет тех состояний, тех нюансов, которые ты получаешь от себя и от десятки.
Но даже вот эти вот различия, это может быть трюк, который мне эго показывает.
Верно. У нас нет выбора. Мы находимся в мире иллюзорном, и нет меня, как я себя чувствую, и нет десятки, так как я ее чувствую, и нет мира, так как я его чувствую. Это все рисуется в каком-то состоянии, в каком-то месте, которое называется желание, и все это такое виртуальное. На ней, как я это вижу, как какие-то тела, какие-то объемы, вес и так далее. Это так.
How do we perceive the true reality?
Когда мы работаем внутри этой лжи, как можно почувствовать истину, истинную действительность?
Ты не сможешь уловить сейчас ту истину, потому что ты весь ложь. Ты не можешь различить истину. Чтобы различить ее, ты должен полностью выйти из того, чем ты являешься. Это называется сделать на себя цимцум. Что такое цимцум? Что я относительно себя ноль, нет меня. Нет. И с этого ты начинаешь быть убаром.
Молитва за десятку. В молитве за десятку надо молиться, чтобы они смогли произвести это сокращение на свет?
Да. Все, что ты представлял себе как какие-то хорошие вещи, ты должен молиться о том, чтобы это было у них. Это твоя работа. Продвигать твоих 10 товарищей в духовном, чтобы доставить наслаждение Творцу. И Творец насладиться, и ты будешь думать о том, что Творец наслаждается именно от того, что они приближаются к Нему. И поэтому ты просишь у Творца, чтобы Он приблизил их. То есть получается так. Они, и только они могут, а не ты, доставить наслаждение Творцу, если они приблизятся к Творцу. Они могут приблизиться к Творцу, если Творец приблизит их. Но Творец не приблизит их, если ты не попросишь за них.
Москва. Рав, пошли вопросы про десятку. Мы, воспользуясь случаем, спросим. Вы вчера впервые употребили термин «работать в перчатках в десятке», что мы до сих пор работаем в перчатках. И сказали, как работать, но непонятно, что имелось в виду. Мы пытались прояснить, оказывается, у всех были разные впечатления того, что вы имели в виду. Вот, пожалуйста, если можно, проясните, что вы имели в виду, что мы до сих пор работаем.
Кто-то может мне напомнить, что это?
Вы вчера говорили о работе в десятке, что мы работаем в шелковых перчатках, их надо снять.
Есть стиль работы в десятках разный стиль работы. Есть десятки, которые такие, что они там поедают друг друга. Есть только такие, которые бьют друг друга. Есть такие, которые относятся с большим милосердием. Потому что не хотят с каждой страдать. Я дам удар, потом мне дадут удар. Зачем мне это надо? То есть все это эгоистически. Может быть, что десятка находится в какой-то там потасовке, но расчет не такой, чтобы мне было от этого хорошо или плохо, а чтобы нам было хорошо или нам плохо. То есть зависит от того, какое намерение есть у товарищей в десятке. Но нет ничего хуже, чем состояние, в котором находится десятка, в каком-то таком джентльменском соглашении. То есть мы джентльмены. Никто не трогает другого, все такие... Такой лондонский клуб, такой английский, все такие, все внутри очень жесткие, но внешне все такие красивые, учтивые, такие предупредительные. Это буквально желание получать большое, жестокое внутри, и так красиво покрашенное внешне. Нет ничего хуже этого. Это шутовство, которое не приводит ни к какому хорошему результату. Поэтому я сказал, что необходимо снять все эти белые перчатки с рук и начать приближаться друг к другу ради цели. Хотим достичь цели, обязаны быть ближе друг к другу и не удерживать дистанцию. И пусть раскроется больше проблем. Не то, что нам нужно сейчас пробуждать их искусственно, но все-таки быть более... Все более и более говорить практически, что мы должны сделать и как мы это реализуем, потому что есть всякие прекрасные вещи, о которых мы говорим без конца. Но когда приходит это к реализации, спросите себя, после того, как вы говорили об этом так хорошо, сделали вы или нет? Если не сделали, чтобы это реализовать, либо подъем молитвы, либо просьба там... какая-то сила. Что вам для этого нужно? Это необходимо. То есть выяснять отношения между нами, но целенаправленно и конкретно требовать реализации. Это я имел в виду в перчатках. Да, Москва? Москва?
Да. Ну, соблюдение принципов работы в группе, это, ну, Рабаша, это и есть принцип, находиться вот в этом джентльменском соглашении. Потому что если их соблюдать, то мы как бы должны быть не в крике.
Почему? Нет. Мы знаем, кто мы. И мы действуем намеренно так в этой прекрасной форме, чтобы она, эта прекрасная форма, показала нам, насколько мы не находимся в этом. И тогда мы из того, что мы постигаем, что должно быть, и из того, что мы сами там, где мы находимся, мы между нами находимся в каком-то состоянии, разбитом. Здесь есть разные там драчки, все со всеми там бьются, взрыв. Это мы десятка. Но вместе с этим мы учим, в каком состоянии мы должны быть. В любви. Разница между тем и этим. Одна ступень называется бина, другая — малхут. Мы хотим соединить оба этих состояний, и от этого мы поднимаемся к ману, в мане. Наше желание — подняться на ступень бины приходит от Малхут, и это то, что мы просим. Дай нам силы выяснения, дай нам силы исправления, силы любви, силы единства. Как возможно? Это то, что мы должны выяснить. Поэтому я сказал, давайте сбросим перчатки, давайте раскроем это неприглядное состояние, которое здесь есть. Относительно состояния, которое мы представляем себе хорошим. То, что хорошо, мы получаем это от учебы, от разных отрывков, которые мы изучаем. Мы раскрываем добро. А зло мы должны раскрыть, исходя из объединения между нами. Это понятно? Хорошо. Больше нет вопросов? Есть Москва снова? Ну... Москва.
Вопрос еще. Как вот мы развиваем чувствительность десятки?
Еще раз, повторите вопрос.
Как мы развиваем десятки подъемом и падением? Подъемом и падением десятки.
Вы поговорите между собой немножко. Каждый, он, очевидно, поговорите между собой. Вы — это объединение между вами. Статьи вы читаете. Обсудите их. Сделайте какие-то выводы, что происходит с вами, в каком состоянии находитесь. Пусть оно даже такое... глухое, нет выяснений. Это тоже хорошо. То есть должны быть немножко вместе в выяснениях, в обсуждениях. Это очень добавляет. Каждый относительно всех. Это приводит взаимовключение, объединение. Вы, очевидно, между собой, я не знаю, но... Нужно выяснять все. Я не вижу Хайфа. Где там они? Что они должны сделать?
Мы хотим рассказать о группе Хайфа. Начнем немножко с истории. Хайфская группа образовалась в 2002 году. Из четырех групп. Адар, Чекпост, Кирят-Моцкин и Кирят-Ата. В 2003-м присоединилась группа АКО. Тогда она состояла из 10 мужчин и около 15 женщин. В 2004 году группа Хайфы сняла место, где начала свою деятельность, и после этого прошла различные состояния. В 2005-м уже появилось постоянное место на улице Бальфур, 50 метров площадью квадратных. Вначале она состояла из русскоговорящих, но после различной деятельности по распространению стали приходить и ивритоговорящие. И это позволило произвести первую вводную лекцию на иврите посредством товарища, который прошел подготовку лекторов. В 2006 году все группы Севера объединились в одну группу «Бней Барух Галиль Север» для распространения науки Каббала на Севере. В октябре 2006 сняли новое место. площадью 240 квадратных метров, и этот дом дал возможность группе развиваться, и на сегодняшний день в группе Хайфы есть 60 мужчин и 30 женщин, которые объединены вокруг единой цели.
Группа Хайфа называет себя «Маленькая Москва» и задействует 4 группы русскоязычных рядом с ивритоязычными и распространяет всем слоям населения. Проект распространения начался с Петах-Тиквы и позволил нам создать различные круги разных слоев населения, разных интересов. И проект собрал в себе 5 проектов, лекции, прием шаббата, встреча в центрах, вступительные лекции и круг, который называется «Точка в сердце». И ежемесячно группа Хайфы задействует от 10 до 20 различных проектов, устраивает обсуждения в разных группах на разные темы. Рав, благодаря вашей важности, которую вы придаете распространению, все члены группы Хайфы придают огромную важность распространению, и необходимо отметить вклад русскоязычных товарищей в группе Хайфы. Они участвуют в различных переводах и в различных проектов, и Хайфа выпустила около 700 клипов на недельные главы, и они сегодня переводятся на 5 различных языков. И благодаря вам, Рав, группа ветеранов действовала в развитии кампусов, начиная с 2006 года и до сих пор. 250 разных учеников прошли этапы кампусов. 3 года назад началась программа молодежной группы, которая принимала в себя выпускников кампусов, и началось это с 20 товарищей. Через 2 года группа выросла до 65 участников, и 21 из них включились в основную группу, и часть из них сидят сейчас здесь. Год назад вместе с еще 2 группами израильского КЛИ молодежная группа Хайфы включилась в сообщество «Точка в сердце», и сегодня там находится около 70 мужчин и женщин. Мы продолжаем расширять группу во всех направлениях. Наша женская КЛИ насчитывает 111 женщин. Там 10 десяток, 7 ивритоговорящих, 3 русскоговорящих. Они проводят семинары ежедневные и постоянно участвуют в жизни группы. Они управляют общей женской группой, некоторые из них, и входят в различные комиссии. И я передаю следующему товарищу.
Группа Хайфа пытается выполнять слова Рава и берет пример с группы Петах-Тиквы. Мы разделены на 3 десятки. В каждой из них находятся те, которые приходят ежедневно на уроки, ну и которые не ежедневно. И каждому есть возможность продвигаться духовно. Присутствуют товарищи, которые участвуют в работе групповой комиссии. Сегодня, в дополнение к общему усилию в объединении во время утреннего урока, каждая десятка встречается телефонным образом в полдень для того, чтобы посоветоваться, как выполнить дневное задание. Потом есть дневная статья, и вечером напоминают друг другу о уроке Зора, и потом, как в качестве подготовки ко сну, подводят итоги дня. Раз в месяц есть встреча мужчин, которые объединяют все десятки в единую группу, и там обсуждаем наши общие темы, и которые, как правило, связаны с тем, как можно еще больше связаться между собой и прилепиться к словам Рава.
Рав, мы видим себя необходимость создавать со всеми северными группами крепкую связь, и принимать у себя товарищей северных групп в нашем центре на праздники и конгрессы. И молодые пары у нас выразили желание соблюдать рамки и поддерживать развитие детей и молодежи. И у нас обширная деятельность в воспитании. Мы создаем для детей разные летние лагеря и кружки. И часть наших товарищей участвуют в проекте «Академия Бней Барух». И в заключение, Раф, я хотел бы сказать с оптимизмом, не только Тора выходит из группы Хайфы, но многие ученики преданы движению Бней Барух, и мы стараемся взращивать товарищей, которые преданы нашему пути, включая молодежные пары. Многие из Хайфа переехали в Петах-Тикву, и мы видим в этом наш скромный вклад в сообщество, которое собирается вокруг вас, Раф Лехаим. Лехаим, большое спасибо. Так это, ну, говорится, что Машиах приходит с севера. Да, нет, это действительно группа образцовая, сильная, большого успеха им. Нужно еще, насколько можно их укреплять, сколько они вложили своей деятельностью, действительно, намного больше, чем мы помогли им, действительно. Эта группа очень-очень преданная и действует только в отдаче. Относительно нас это очень сильно чувствуется. И кроме того, то, что я хотел сказать им, то, что они думают, что мы могли бы, в чем могли бы помочь им, может быть, еще давать какие-то лекции или какие-то там семинары, какую-то деятельность, какие-то особые уроки, может быть, какие-то мероприятия проводить там на севере, чтобы мы все приехали туда и так далее. Пожалуйста, вы предложите нам, что делать, и будем действовать вместе. Я очень уважаю, люблю, и эта группа буквально, которая дает хороший пример всем нам. И мы подходим к заключению второй части урока и переходим к третьей части урока. Да?
Переходим к